Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. 10 июля в России объявлен днем траура в связи с катастрофой в Иркутске пассажирского самолета. В Цхинвале убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии. На мессе, которую отслужил в испанском городе Валенсия, папа римский Бенедикт XVI, присутствовали миллион верующих. На борту разбившегося в Иркутске авиалайнера находились, по уточненным данным, 204 человека. Как сообщило МЧС России, 3 человека не были внесены в списки пассажиров рейса. На месте крушения найдены тела 122 погибших, госпитализировано 58 пострадавших. Говорит заместитель главы МЧС России Евгений Серебренников.
Работы по разборке разрушенного корпуса самолета продолжаются. К работам привлечены сотрудники аварийно-спасательных подразделений, в том числе больше 100 человек от МЧС России и несколько десятков техники, единиц техники. Сведения о пострадавших находятся на официальном сайте МЧС России, поэтому полностью можно оттуда информацию почерпнуть.
Это был замминистра по чрезвычайным ситуациям. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес заграждение, врезался в постройки и загорелся, говорит очевидец трагедии.
Около 8 утра услышал хлопок, земля дрогнула. Вышел, смотрю, валит клубы дыма и хвост самолета. Но я разбираюсь в марках самолетов. Сразу понял, что это аэробус. И смотрю, уже идут люди с травмами, обгорелые. Я спросил человека, который был в аэробусе. Значит, сел на полосу и несется по полосе, без не тормозя. Потом он сказал, в салоне вспыхнуло пламя, и потом удар пробил забор.
Рассказал очевидец авиакатастрофы. По предварительной версии, причины катастрофы носили технический характер. Самолет садился при плохой погоде. 10 июля в России объявлен траур. В Тверской области разбился легкомоторный гидросамолет «Корвет К». Погиб один из двух пассажиров. Пилот госпитализирован с ранениями. Второму пассажиру оказана медицинская помощь на месте. По данным «Интерфакса», катастрофа произошла в Кимрском районе деревни Мальцевки. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Радио «Свобода». Новости.
В Цхинвале сегодня утром был убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров утром в воскресенье попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв. Как затем оказалось, взрывное устройство было прикреплено к двери гаража. Олег Албуров считался влиятельной фигурой в окружении президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты и активно участвовал в вооруженной фазе конфликта в Южной Осетии. Министерство внутренних дел Грузии неоднократно называло Албурова одним из ближайших сподвижников президента Кокойты. В то же время государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава считает Албурова наиболее конструктивным деятелем в команде президента Южной Осетии. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев считает, что теракт организовали, цитирую, «определенные силы в Тбилиси, стремящиеся развязать новую войну в Южной Осетии», конец цитаты. Однако в МВД Грузии утверждают, что Албуров, скорее всего, стал жертвой межклановых разборок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В суннитских районах Багдада, по разным сообщениям, от 37 до 42 человек, включая женщин и детей, были убиты шиитскими боевиками. По информации Министерства обороны Ирака, на импровизированных блокпостах боевики останавливали машины и убивали всех, кто в них находился. Суннитские районы оцеплены американскими и иракскими войсками. Группа шиитских экстремистов, захвативших в Багдаде депутата парламента, суннитку и семерых ее охранников, потребовала освободить 25 заключенных шиитов. Суннитская фракция отказалась от участия в работе парламента до освобождения всех заложников. Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, добиваясь освобождения захваченного боевиками капрала Гилада Шалита и прекращения обстрелов своей территории. С подробностями ближневосточный корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь объявил на воскресном заседании правительства, что не пойдет на переговоры с руководством правящей палестинской партии Хамас. «С террористами нам говорить не о чем», — заявил Ольмерт. Между тем, в Дамаске член Политбюро Хамас Муса Абу Марзук выразил готовность к сотрудничеству, если Израиль согласен обменять определенное число палестинских заключенных на своего солдата. Накануне Израиль отверг аналогичный призыв премьер-министра палестинской автономии, одного из лидеров Хамаса Исмаила Хании, прекратить огонь и начать переговоры. Израиль требует вначале прекратить ракетные обстрелы своей территории и освободить без предварительных условий капрала Гилада Шалита, и лишь после этого готов вывести войска из сектора Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Президент Польши Лех Качинский считает политически целесообразным назначение на пост главы правительства своего брата-близнеца Ярослава.
Мы решили рискнуть и пойти на такой вариант. Президент и премьер-министр страны – родные братья. Мы пришли к выводу, что выдвижение других кандидатур, несмотря на то, что среди них есть отличные, талантливые политики, было бы менее хорошим решением.
Выйдем горшим, чем высунете мне.
Сказал президент Польши Лех Качинский. Ярослав Качинский, лидер правой партии «Закона и справедливости», накануне принял предложение занять пост премьер-министра. Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил Папа Римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсия. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье. Бенедикт XVI принимал участие в международной встрече по проблемам семьи, проходившей в Валенсии под эгидой Ватикана. В Германии празднуют победу национальной сборной по футболу в матче за третье место на чемпионате мира. В Берлине у Бранденбургских ворот минувшей ночью собрались около полумиллиона ликующих болельщиков. Немецкая сборная выиграла 3-1 у команды Португалии. Сегодня в Берлине состоится финал мирового первенства. Франция-Италия. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодняшний свободный разговор на свободные темы идет в записи, к сожалению. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве. Евгений Альбац, я так сделал паузу, Женя Альбац, но Евгений Альбац, потому что профессор высшей школы экономики, читаю я, потому что имеет степень доктора философии Ельского университета.
Гарвардского.
Соврал. Но это, не, так сказать, не делает меньше нашего уважения к вам, Евгений.
Поскольку Гарвардский университет первый университет мира, а Ель только второй.
Да, то есть ты обиделась немножко.
Конечно.
Но прежде всего, конечно, журналист Евгений Альбац. Сегодня в студии «Радио Свобода». Я очень хотел, чтобы Женя пришла в прямой эфир, но так получается, что время выхода прямых наших эфиров совпадает с временем выхода ее прямых эфиров, почти точно совпадает на «Эхе Москвы». Поэтому только в записи. Наш разговор происходит в начале лета 2006 года, и, видимо, где-то в конце лета мы и появимся в эфире «Радио Свобода». Два вопроса личных. Первый, почему ты уехала? Второй, почему ты вернулась?
Я никогда не уезжала. Дело в том, что в 93-м году я получила такую очень престижную премию по журналистике, которую выдают в Америке. Она называется Nieman Fellowship. Это вот после Пулитцера вторая самая престижная премия в Соединенных Штатах Америки. Она дается 12 американским журналистам и 12 иностранным журналистам. Вот я получила эту премию. Это было как раз в преддверии выхода моей книги о КГБ в Соединенных Штатах. И понятное дело, что я в известной мере была там известна. Это Nieman Fellowship, это представляет собой 9 месяцев жизни на кампусе Гарвардского университета, куда я, собственно, вместе с дочкой приехала. И на протяжении 9 месяцев ты даешь расписку, что ты ничего не будешь писать. Ты не будешь заниматься журналистикой, ты будешь ходить на всякие лекции, а в каталоге Гарвардского университета примерно 1500 разных курсов. Ты будешь ходить на разные лекции и слушать, и учиться. А я ужасно люблю учиться. И вот я начала ходить на всякие лекции. Сначала, конечно, пошла там на семинар по маккартизму, там, в лоу-скул, в школу, юридическую школу. Но самое страшное произошло со мной, когда я пришла в библиотеку Гарвардского университета, это знаменитая Widener Library.
И поняла, что никогда в жизни.
Я оттуда выйти не могу. Да, да, да. Дело в том, что когда там ты спускаешься на четвертый уровень, на уровень D, под землей, а библиотека Гарвардского университета — это вторая самая богатая библиотека мира после библиотеки Конгресса, которая находится в Вашингтоне, в столице Соединенных Штатов. И вот я вошла на этот уровень D, и сначала я увидела книги, изданные в царской России. Кстати говоря, издательство Березовского меня потрясло, запомнило. Да? И вообще очень много книг, изданных в царской России. А потом начался советский период, и я увидела вот весь там издат, весь сам издат. Все, что тогда, что по подпольным каналам приходило в Советский Союз, и я читала там, как приходилось Орвелла читать за ночь. И вот все книги, которые невозможно было достать. И мы с мужем приходили в лавку писателей, и, значит, накупали, чего только можно было купить. Книги был бешеный дефицит. Короче, я шла по этим бесконечным рядам книг, и я думала только об одном. Я хочу вот здесь положить спальник и остаться здесь. Витя, это было такое сильное чувство. А потом я пришла со своим лэптопом туда, села, там можно подключиться. Подключить лэптоп, значит, к электричеству, и села там работать. И вот каждый вечер, когда я оттуда уходила, это было состояние несчастья. Вот молодая баба, да?
Нашла, где проводить время в Америке, да?
Понимаешь, я была совершенно потрясена тем, сколько всего написано о природе тоталитарных режимов, о природе авторитарных режимов, о том, почему происходят революции, почему одни страны становятся демократическими, а другие никогда не становятся, какие существуют кланы, классы, группы интересов, какие столкновения, что это такое столкновение между центром и периферией, откуда какие проблемы возникают на стыке индустрии сельского хозяйства. Почему двупартийная система, при том, что она дает стабильность, она порождает такие-то риски, а какие проблемы с многопартийной системой? Почему пропорциональные выборы в парламент, как были в Веймарской республике перед приходом к власти нацистов, и какие есть у нас, почему, какие риски создает такая система? Короче, я была совершенно этим потрясена. И когда в конце июня 93-го года я уезжала обратно домой, в Москву, я точно знала, что я хочу в Гарвард вернуться. А дело в том, что в Гарварде у меня состоялся разговор с профессором русского центра, такой есть очень известный кремлинолог, советолог, специалист по России Тимоти Колтон, профессор, который мне сказал: а почему вам не подать в докторантуру? И я так немножко у своего виска покрутила пальчиком и думаю, какая докторантура? У меня там вообще, у нас Белый дом, потом вот как раз я приеду и начнется, значит, событие осени 93-го года. У нас борьба за демократию, я журналист. Ну какая, какой черту докторантура? Но тем не менее в головку-то это залегло, а самое главное, я ужасно хотела вернуться вот на этот уровень Д, в библиотеке Уайднера в Гарвардском университете. В общем, от полного фонаря я заполнила в интернете, значит, эту анкету Гарвардского университета и, значит, послала. В 94-м году я прилетаю в Соединенные Штаты, чтобы вычитать перевод своей книги «Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ», а там она называлась немножко по-другому «Государство в государстве». Я ее дописывала, расширяла и так далее. В общем, смотреть перевод. И перевод мне не понравился, я села его переписывать. И как раз в этот самый момент приходит письмо из Гарвардского университета, где говорится о том, что в докторантуру Гарвардского университета было подано 600 заявлений. 20 человек приняли, и я в том числе. Я получила это письмо. Была тогда деканом факультета политических наук, так такая была профессор Сьюзен Фарр, специалист по Японии. Я к ней пришла и сказала: профессор Фарр, это невозможно. У меня демократия, у меня там Белый дом, у нас, значит, проблемы с парламентом. И вообще это все невозможно. И она сказала: Женя, подумайте еще раз. и подумайте, что никогда в жизни у вас не будет возможности сидеть и читать интересные книги. Подумайте о том, что это может быть какая-то совершенно другая ступень вашей жизни. Она меня не убедила, но я отправилась в библиотеку. И вот там, на этом уровне D, я себе сказала, видимо, я этого действительно хочу. И дальше начался кошмар под названием докторантура Гарвардского университета.
Про природу тоталитарных режимов ты, видимо, там почитала основательно.
Основательно.
Тебя поразило то, что это все было уже описано. Ну, как-то Аристотель говорил, известно, известно немногим. Ты занимался Веймарской республикой.
Механизмами перехода Веймарской республики, республики в Третий Рейх.
Нам в самый раз сегодня, мне кажется, поговорить вот об этом, о механизме. Расскажи немножко подробнее, потому что то, что знаю я из небольшого количества книг, которые читал, это, в общем-то, схематично. Почему-то передали власть Гинденбургу, почему-то пошли на ограничение гражданских свобод, как они сами, так легко, а вот все отдали...
Вообще, это безумно интересная история, потому что существует, конечно, колоссальная литература по Веймарской республике и по коллапсу Веймарской республики, и абсолютное число исследователей полагали и полагают, что это такой вот извив истории. Невероятные совпадения чудовищных событий, там, знаменитые такие имена, которые, люди, которые занимаются политической, там, знают Фридрих, там, или Липсет, и так далее, там, они писали, что это фантастический извив истории, поскольку нацисты пришли к власти не в результате переворота, не в результате гражданской войны, они пришли к власти в результате демократического процесса. И долго бытовала такая точка зрения, что вот у нацистов был очень гомогенный электорат, однородный электорат, это нижний средний класс, лавочники и фермеры, и депрессия конца 20-х годов, бешеная инфляция начала 20-х годов, когда там марка стоила 1,3 триллиона долларов, депрессия, последствия Версальского договора, все это вот способствовало тому, что немцы себя почувствовали униженной нацией, когда появился на горизонте Адольф Гитлер со своими сумасшедшими идеями, то они пошли за ним. На самом деле мы теперь знаем, что процесс был значительно сложнее, и дело не в иллиберальности, или, так сказать, или не в монархичности, как иногда писали, не в том, что немцы не склонны были к либеральному правлению. Если ты посмотришь данные по тому, как менялось отношение немцев к демократии, то ты увидишь, например, 55% немцев времен Веймарской республики, ранней Веймарской республики, начала 20-х годов, выступали за демократическое правление. Хотя перед этим были годы, так сказать, многие годы Второго Рейха, кайзеровской Германии, человеческая раса начинается с военных, говорили в Германии, кайзер и так далее.
Там же заканчивается.
После войны, в 50-й год, проводится опрос, ну, естественно, на территории Федеративной Республики Германии, поскольку на территории ГДР она была оккупирована советскими войсками, там опросов не проводилось. Так вот, на вопрос, в какой бы стране вы хотели жить, 45% в Германии кайзера. 42% в Третьем Рейхе. Это через 5 лет после войны, после того, как Германия в руинах, но уже это в 50-м году. Уже в 53-м году 42% жителей ФРГ сказали, что они хотели бы жить в демократии. А в 72-м году почти 80% сказали, что они хотели бы жить в демократии. Так вот рухнула эта замечательная идея о том, что политическая культура Германии не позволяла демократии. Это очень, очень часто ведь у нас говорится. Политическая культура России не предрасположена к демократии. С этой точки зрения вообще ни одна политическая культура не предрасположена,
да, потому что везде все начиналось не с демократии, разумеется.
Где, естественно, везде всегда все начиналось с абсолютистских режимов. Есть, конечно, специальная ситуация там в Англии, в Соединенных Штатах Америки, но, в общем, везде абсолютизм был. Дальше исследователи стали очень внимательно работать со статистикой времен Третьего Рейха. Веймарской республики Третьего рейха. Дело в том, что немцы были безумно пунктуальны, и статистическое бюро Третьего рейха, а до этого Веймарской республики и Второго рейха, очень проводило перепись населения, фиксировало политические взгляды, хотя не было там опросов.
Немцы, они немцы есть,
да.
Пунктуально.
И стали смотреть, кто же все-таки действительно голосовал за Гитлера. И оказалось, что отнюдь не только, как всегда считали, лавочники и фермеры, которые в наибольшей степени пострадали от инфляции начала 20-х годов и Великой депрессии. Вдруг оказалось, это существуют корреляционные таблицы, это серьезная статистические исследования, вдруг оказалось, что белые воротнички голосовали за нацистскую партию. Оказалось, что городская буржуазия голосовала за нацистскую партию. Оказалось, что руководители компаний и государственных учреждений голосовали за нацистскую партию. Наконец, оказалось, что четвертой по степени активности группы поддержки нацистов была бюрократия. Это вот то, что заинтересовало прежде всего меня. Потому что бюрократия кайзеровской Германии, это была больше, чем бюрократия. Они писали, это каста, это была особая каста. И, собственно, Веймарская конституция Веймарской республики 19-го года ударила прежде всего по двум важнейшим институтам старой Германии, Германии кайзера. Это по военным, и второй институт важнейший, это бюрократия. Конституция Веймарской республики по ним ударила. Но при этом, как очень часто бывает в период трансформации, социал-демократы, которые пришли к власти в Веймарской республике, они захотели быть наполовину беременными. Им как-то хотелось всем понравиться. Они ужасно боялись принимать радикальные меры для выстраивания нового государства. Ровно так же, как в России начало 90-х годов, ровно так же в Веймарской республике начало 20-х годов правительство боялось заниматься переустройством собственного института государства, реформой собственного института бюрократии. То есть те самые механизмы, те самые подшипники государственной машины, которые были при кайзере и которые знали, что Германия – это есть кайзер, те же самые эти подшипники остались и в республике, в Веймарской республике. Это была колоссальная там ошибка правительства Эберта. Они оставили Веймарскую конституцию, знаменитую 129-ю статью, которая сохранила гарантии для старой бюрократии. И, собственно, с этого начался конец Веймарской республики. Это одна сторона. Она говорит о том, что история коллапса Веймарской республики говорит о том, что при критической трансформации режима нельзя оставлять прежние институты государства. Их надо самым серьезным способом реформировать, если не сказать элиминировать. Ровно то, что, между прочим, было сделано в странах Центральной Европы после 91-го года, где прежде всего была проведена так называемая административная реформа, а на самом деле произошла чистка прежней администрации.
Ты помнишь крики наши, да, начала 90-х годов, что «О, там...» Охота на ведьм, да?
Как же?
Кричали ведьмы.
Мы кричали... до сих пор с Сергеем Адамовичем Ковалевым по этому поводу спорим, потому что я была сторонником иллюстрации, а большинство правозащитников кричали, нет, этого нельзя делать, да?
Ну, справедливости ради следует заметить, что все-таки Германия 40-х, 50-х, там был перерыв 12 лет, ну, 13, да, между демократическими возможностями, а у нас был перерывчик 70 с лишним, просто не осталось людей, которые держат в руках рычаги власти, которые знают, как эта машина едет. В Германии-то они остались.
Знаешь, вот Бальцерович, который проводил реформу в Польше, он говорил, что реформа, рыночная реформа, это необходимо реанимировать мертвую рыбу, да, вот перевести плановую экономику на рыночные рельсы, это значит реанимировать мертвую рыбу. Так вот, люди, которые знали, как управлять мертвой рыбой, они не нужны были для того, чтобы заниматься реанимацией живой рыбы. Для этого нужны были врачи. Но возвращаясь к Веймарской республике, есть еще один очень важный момент – это роль элит. Дело в том, что в странах, где очень долго были зажаты права, а хотя кайзеровская Германия, Второй Рейх, был, безусловно, значительно более свободный, чем Советский Союз, там в 1912 году, то есть за 6 лет до конца Второго Рейха и отречения короля, кайзера Вильгельма от престола, социал-демократы получили большинство в парламенте. Так вот, значительно было свободнее, чем Советский Союз. И тем не менее, надо понимать, что политические интересы в таких странах еще не структурированы. Поэтому особое значение приобретают элиты и поведение элит. И вот это имеет самое непосредственное отношение к тому, что Адольф Гитлер пришел к власти. Ведь Адольф Гитлер не должен был прийти к власти. Дело в том, что действительно Национал-социалистическая партия Германии в 30-м году стала второй самой большой партией в Рейхстаге. Она набрала 6 миллионов голосов. Но уже в 32-м году, то есть через 2 года, она потеряла 2 миллиона голосов. Более того, исследования последнего времени показывают, Национал-социалистическую партию Германии стали погибать ее члены, в том числе в Баварии и Пруссии, где были самые большие сторонники партии.
То есть они успели себя показать во всей красе?
Абсолютно. Видимо, да? Геббельс писал в 1932 году, следующих выборов мы не переживем. Они были абсолютно уверены, что все. Это было... Геббельс это написал эти слова за месяц до того, как Гитлер был назначен канцлером Германии. Это первое. Второе. Ведь Адольф Гитлер не имел права вообще становиться канцлером Германии. Дело в том, что с 25-го года он был лицом без гражданства. Он же был австрийским подданным, который потом переехал в Германию. Он был лицом без гражданства. По конституции Веймарской республики гражданство мог получить только человек, если он иностранец, если он начал работать на правительство. И вот в 1932 году правительство земли Брюнсвик, одна из 25 земель Германии, делает его своим советником. И именно так он получает гражданство в 1932 году. А 30 января 1933 года Гинденбург назначает его канцлером Германии. В 1932 году проходят выборы президента Германии. Президент Германии того времени, это был такой конституционный монарх, да, который, между тем, имел полномочия назначать канцлера. И Гитлер проигрывает эти выборы. Гинденбург, 84-летний генерал Гинденбург, набирает, если мне память не изменяет, 43%, Гитлер набирает 30%, а Тельман набирает 13%. Коммунист Эльман. Идет второй тур, и Гинденбург бьет Гитлера. И набирает 53%. То есть Гитлер не становится президентом. Все, 32-й год, это был один из самых печальных годов в карьере Адольфа Гитлера до того, как случилось то, что случилось. И вдруг 30 января 33-го года президент Гинденбург, который кричал, никогда этот австрийский капрал не будет канцлером Германии, назначает его канцлером.
Попробую пофантазировать. Шантаж? За что взяли генерала?
Ну, пофантазируй еще, Вить.
За детей?
Пофантазируй еще. Мы же прожили с тобой Россию. Мы же знаем, как это происходило в России. Два фактора сыграли ключевую роль в том, что Гинденбург сломался и назначил этого австрийского капрала канцлером Германии. Первый фактор – это был Оскар Гинденбург. Оскар Гинденбург – сын генерала Гинденбурга, который стал медиатором, переговорщиком между Гитлером и отцом. Оскар Гинденбург представлял крупных промышленников. Он уговорил отца. Мы знаем, что нам известно, что как только был назначен Гитлер, Оскар Гинденбург получил звание генерала, а старый Гинденбург получил поместье в 1000 акров в восточных землях, и сам Оскар тоже получил большое поместье от прусских землевладельцев.
Все-таки пошлость хороша тем, что она не разнообразна.
Нет.
Все так узнаваемо.
Но почему прусские землевладельцы, более-менее понятно, почему они так поддерживали Гитлера. Почему в него вложились промышленники?
Женя, об этом мы поговорим после выпуска новостей. У нас подошло время.
лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
На борту разбившегося сегодня в Иркутске пассажирского самолета находились, по уточненным данным, 204 человека. Как сообщили в региональном центре МЧС России, 3 человека не были внесены в списки пассажиров рейса. На месте крушения найдены тела 122 погибших, госпитализированы 58 пострадавших. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь» выполнял рейс Москва-Иркутск. По предварительной версии, причины катастрофы носили технический характер. Самолет садился в условиях плохой погоды. 10 июля в России объявлен траур. В Восточном округе Москвы сегодня произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме. Жильцы были вовремя эвакуированы. Некоторым из них, в том числе одному ребенку, медицинскую помощь оказали на месте. Погибших нет. В Цхинвале убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров. Власти самопровозглашенной республики считают, что теракт был спланирован в Тбилиси и направлен на обострение ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. В МВД Грузии не исключают, что Албуров стал жертвой межклановой вражды. Еще трое американских солдат обвинены в изнасиловании и убийстве иракской девушки. Такое же обвинение было предъявлено военнослужащему США на прошлой неделе. В марте в иракском городе Махмуде была изнасилована и убита вместе с тремя членами своей семьи местная жительница. Участники, проходившие в Тегеране конференции по проблемам безопасности в Ираке, выступили за сотрудничество в борьбе с терроризмом в этой стране. При этом представители мусульманских стран не поддержали призыв Ирана определить сроки вывода из Ирака иностранных войск. Израиль нанес новые воздушные удары по объектам в секторе Газа. За время почти двухнедельной израильской операции в секторе погибли около 40 палестинцев и боевики, и мирные жители. ООН заявил о непропорциональном применении силы Израилем, от чего страдает палестинское мирное население. Организации ООН заявили, что сектор Газа на пороге гуманитарной катастрофы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве журналист Евгения Альбац. Она еще профессор высшей школы экономики и доктор философии Гарвардского университета. Это краткое содержание пересказа первой серии. И там, в Гарвардском университете, на уровне D, она прочла много книжек. Шутки шуткой, мы с тобой закончился разговор на том, почему элита поддерживала Гитлера. Мы говорим о переходе из Веймарской республики в гитлеровский Третий Рейх.
Итак, Оскар Гинденбург, он так принял на себя роль Березовского, промышленной олигархии. И прусских землевладельцев. Дело в том, что германская экономика, так же, как советская экономика, была милитаризированной экономикой. Не случайно Ленин, когда писал свою работу «Государство и революция», он говорил о том, что нужно строить экономику по типу германской военной экономики. 70-80% германской экономики к 14 году, к Первой мировой войне, это она работала на войну. Химия, электрика, тяжелое машиностроение, сталелитейная промышленность, угольная.
Оборона. Нам знаком.
Нам это очень знаком. Так вот, именно сталелитейные магнаты, угольные магнаты, химические магнаты и так далее. Это все такие фамилии, как Густав Круфумболен, Фриц Тиссен, Эмиль Киртов и так далее. Это все олигархия, промышленная олигархия Германии перед Веймарской республики. Они поддержали национал-социалистическую партию Германии. Они давали как минимум то, что мы знаем по открытым данным, по известным данным, 500 тысяч долларов в год национал-социалистической партии Германии, а есть предположение, что давали на самом деле значительно больше. Мы знаем, что Форд в Америке, кстати.
Да, тоже. И следует заметить, что это были другие доллары, просто чтобы мы не ориентировались по сегодняшним
ценам. Это были колоссальные деньги.
Да,
это были колоссальные деньги, тем более, что марка была, лежала там ниже плинтуса в Германии. Это были колоссальные совершенно деньги. к этому времени, ведь правительство Веймарской республики уже давно были не демократические, там всякие фон Папин и так далее, это были уже довольно правые правительства. Почему они предпочли Адольфа Гитлера? Существует распространенная точка зрения, что они боялись коммунистов. Тельмана. Это, конечно, детский сад. 13% Тельмана на президентских выборах 1932 года показывают, что бояться там особенно не надо было. Что они боялись внешней интервенции со стороны Советской России. Опять же, не очень можно согласиться с этим тезисом, поскольку было понятно, что ведь немецкие генералы, как известно, ведь учились в нашем Академии Генштаба. И ведущие пропагандисты Третьего Рейха получали образование в Советском Союзе, между прочим. Они здесь этому учились. Дело в том, что вот тут колоссальную роль сыграла антисемитская риторика Адольфа Гитлера. Знаешь, я вот своих студентов, я читаю курс по теории режимов в Высшей школе экономики, я своих студентов спрашиваю...
Как предмет называется? Теория режимов?
Да, теория политических режимов и бюрократии. Да, теория режимов.
Замечательно.
Это теория демократии, теория авторитарных режимов, тоталитарных режимов и так далее. Так вот, я их спрашиваю, как вы думаете, ребят, сколько... Вот евреи были объявлены главными врагами Германии, главными врагами Рейха. Как вы думаете, сколько евреев было в Германии к 1933 году? То, что у нас есть данные статистики Третьего Рейха, статистического бюро Третьего Рейха. Так вот, в Германии жило 503 тысячи евреев. Это они составляли 0,76% населения. Меньше 1% населения.
Что совпадает с российскими сегодняшними.
0,77%.
Тут просто точка
абсолютно.
В точку, да?
Да. Но при этом основная их часть, во-первых, жила в городах, почти 70% жила в городах, больше всего жила во Франкфурте, почти 5%, они стали почти 5% населения Франкфурта. И они занимались коммерцией и торговлей, 49% занимались коммерцией и торговлей. Традиционно евреи занимались банковским бизнесом и бизнесом ювелирных изделий. Почему? Потому что евреям было запрещено покупать землю. Так было везде в Европе практически. И они вкладывали деньги в то, что было транспортабельно. Что было транспортабельно? Понятно, деньги, ювелирные изделия, еще образование детей. И поэтому евреи традиционно вкладывали деньги вот в эти области. Да? То, что можно было перевести, очередной погром, можно подхватиться, поскольку гнали из всех стран мира, кроме Китая и Индии, за века их двухтысячелетнего скитаний. Поэтому традиционно они занимались банковским бизнесом. У нас есть книги там о том, как они занимались этим еще в 17 веке, там в Гамбурге. Женщина была банкир в Гамбурге.
В 17 веке.
В 17 веке, да. В 17 веке есть ее воспоминания. Очень интересные. Так вот, они занимались банковским бизнесом. А деньги во времена депрессии, а еще раньше инфляции, были безумно дорогими. Безумно дорогими. А большая, крупная промышленность, ей нужны были долгие деньги. И, соответственно, очень большие кредиты. А кредиты были безумно дорогие. Что сделал Адольф Гитлер? Он сделал одну абсолютно гениальную вещь. Ведь, понимаешь, бытовой антисемитизм не рождает газовых камер. Бытовой антисемитизм не рождает газовых камер. Бытовой антисемитизм не создает Освенцимы и Дахау и Треблинки с их печами, да? Гитлер сделал одну совершенно потрясающую вещь. Когда он объявил, а это было записано в программе из 25 пунктов Национал-социалистической партии Германии, когда он объявил евреев главными врагами Рейха и врагами нации, и когда было определено, что гражданином Германии может быть человек по крови немцам, евреи не могли быть гражданами Германии, а раз они не могли быть гражданами Германии, они не имели права потом по Нюрнбергским законам заниматься бизнесом. Что сделал Гитлер? Он отобрал целый сектор, важнейший сектор экономики, банковский бизнес, бизнес ювелирных изделий, он отобрал у прежних владельцев и национализировал этот бизнес. И таким образом немецкие промышленники получали дешевые деньги, дешевые кредиты. Да, они вынуждены были платить Гитлеру, Рейху, 95% налогами. 95% с прибыли. Но благодаря тому, что существовали государственные заказы и дешевые деньги, которые были, которые Рейх отобрал у еврейских банкиров, да, это оказалось все равно безумно выгодно. Крупу было выгодно вот иметь эти 5% на абсолютно нерискованных, защищенных и так далее. Оказалось, что национализм и потрясающий инструмент передела собственности. Потрясающий инструмент передел собственности. И именно это Адольф Гитлер и пообещал немецким промышленникам, что он, благодаря тому, что он объявил евреев не гражданами, что немецкие промышленники получат дешевые деньги.
По поводу трагедии фарса, старая формула, да, история, которая повторяется. Я вдруг вспомнил, ты сейчас рассказывал, я вспомнил батьку Кондратенко, помнишь, крики, да, о защите русского народа в Краснодарском крае, значит, армяне, евреи, вот, понаехали тут, значит, я вспомнил публикацию в старых московских новостях, замечательную, в подоплеке, о том, что просто отнимали у немцев там заводы, все то же самое, только, конечно, масштабы, ну, кондратенковские такие, да, потому что он не был настоящим сумасшедшим, по большому счету, никогда, то есть ложку мимо рта не проносили. Националисты, а считать умели. И, кстати говоря, видишь, то, что ты рассказываешь, там были хорошие умы.
Они очень хорошо умели считать. Понимаешь, ведь на самом деле очень трудно, это только кажется, что легко сказать там Гансу, Ганс, иди к этому Иосифу и разгроми его лавку, и забери его бизнес. Люди ведь вместе жили веками. Евреи в Германии были ассимилированы. Жили вместе веками. Немцы вместе с евреями, да, дети вместе ходили в школу. Единственная какая разница между ними была, что евреи по субботам ходили в свои синагоги, а немцы, католики и протестанты ходили по воскресеньям в кирху и в костелы. Понимаешь, а ведь жили-то вместе. Ведь это же надо было дать очень рациональный мотив, чтобы заставить соседа пойти на соседа, сказать своим детям, ты с этими не дружи, они теперь враги нации. И вот этим инструментом стало вот это национализм, доведенный до крайности. Евреи не просто чужие, они враги. Они угроза для нации Германии.
Смотри, как это все-таки, тем не менее, сильный инструмент, и тем не менее, страна, перевернуто вот таким образом в течение нескольких лет.
Да? Ну, не нескольких лет.
Нескольких. Я смотрю, помнишь, мы смотрели вместе, кажется, да, гениальный фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли». Это съезд, шестой съезд НСДАП в Нюрнберге, всего лишь 34 или 35 год, если не ошибаюсь.
Но все-таки это началось раньше. Ведь сначала появилась в 19 году национал-социалистическая рабочая партия Германии, да? В 24-м году она уже была переименована в Национал-социалистическую партию, и она впервые приняла участие в выборах. В 28-м году они взяли уже 890 тысяч голосов. Это немного было, 3% от всех голосов. Но, тем не менее, они уже заявили. Но ты не забывай, Гитлер ведь потрясающе использовал силу средств массовой информации. У Гитлера к 32-му году Национал-социалистической партии Германии владела 122 газетами. Газеты были основной источник. Он сделал 206 публичных выступлений. 50 тысяч речей Гитлера, копий речей Гитлера, было записано на фонограф и распространено по всей Германии. На самом деле пропаганда нацистская, которая была построена на том, что мы у этих врагов заберем банки, заберем золото. Золото, деньги, ювелирные украшения. Это были нефтью. Нефтью 30-х годов. Понимаешь? Они сказали, мы заберем и отдадим вам. И вы, немцы, которые так пострадали от Версальского договора. Между прочим, вот у нас очень часто можно услышать. Да, Версальский договор 19-го года, по которому немцы должны были, Германия должна была выплатить по репарациям там что-то такое 35 миллиардов долларов. На самом деле Людвиг фон Мисес провел расчеты, знаменитый экономист немецкий, ученик Хайека, по которым самое большое, что немцы платили, это было в 29-м году, когда отчисление к примерно средний немец платил 3,69% своего дохода по Версальскому договору. Очень большие привлечения по поводу значения Версальского договора. Другой вопрос, что вот для промышленников, когда ушел богатый углем Саар, там и Верхняя Силезия, да, для них это было очень серьезно.
И для психологии. Потому что так же, как с евреями, Точно так же процент реальный не так важен, когда есть риторика.
Так риторика ведь откуда она пошла? Ведь, понимаешь, ведь Гитлер и его национал-социалистическая партия, они внесли эту риторику. А когда к 1932 году у тебя 122 газеты, а в Германии главным средством информации были газеты, главным средством информации, не радио, газеты. И когда ты умудряешься 50 тысяч копий своих речей распространить по всей Германии, когда ты людям все время говоришь, ребята, вы оскорблены, вы унижены, вы великая нация, а вас побили, вот это серьезно.
У нас в гостях в студии «Радио Свобода» в Москве Евгений Альбац. Наша программа выходит в записи, поэтому вопросы задаю только я. А то бы, конечно, был шквал звонков, потому что тема, конечно, болевая, что и говорить.
Но я хочу только вот одно еще, если можно, ведь одну вещь сказать. Ведь немецкой индустрии, вот тех, кто тем промышленникам, той олигархии, которая поддержала, которая, собственно, привела Адольфа Гитлера в кресло канцлера, была безумно выгодна эта антисемитская риторика. Они буквально через несколько лет, у нас же есть теперь письма, они писали в своих письмах, мы не ожидали, что он будет это делать. Мы-то думали, что, ну да, там, ну, немножко, так сказать, отберет банковского бизнеса. Да-да-да, чуть-чуть будет. Откроет внешние
рынки. Ничего
не
напоминает?
Очень сильно напоминает.
Они не ожидали.
Да, они надеялись, что будут открыты внешние рынки. Да, действительно, у них были проблемы с экспортом. Что Гитлер поможет им открыть внешние рынки. Но когда они поняли, во что он ввергает страну, письма 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, а я уже не говорю периода начала войны с Россией, Советским Союзом. Это ужас. Они пишут и землевладельцы, и промышленники, и генералы. Мы же не думали.
Что он всерьез.
Что абсолютно. То есть, они-то думали, что это только риторика.
То есть они думали, что они его используют.
Именно.
А оказалось... Все совпадает. Ну, не все, слава богу, конечно, не все.
Но я должна тебе сказать, что когда я слышу о том, что движение против нелегальной иммиграции в Москве выходит на улицу и требует, чтобы там в каком-то Бутово выселили или где-то еще, в Бирилево, я уж не помню где, выселили азербайджанцев, и чтобы, потому что здесь должны жить только исконные там бирилевцы, понимаешь, вот ровно то же самое. Адольф Гитлер говорил немцам, это все враги. Они отбирают у вас работу, они отбирают у вас деньги, они дают вам невозможные кредиты, они вам продают все втридорого. Это враги. И раз враги, вы имеете право их убивать.
Вот смотри, давай поговорим о том, кто предупрежден, тот вооружен, как говорится, да? И уж элита, о которой ты говорила, по крайней мере, осознает эту опасность, по-разному ее оценивает в разной степени остроты, но осознает эту опасность. Какие механизмы есть и нас, какие наши шансы? Потому что то, что они будут использовать эту риторику, и то, что они будут в эти игры играть, это уже очевидно. Какие шансы общества?
Ну, во-первых, наверное, надо все-таки сказать, что элита у нас оказалась безумно безответственным, показала себя очень безответственной в 99-м году и в 2000-м году. Большой привет Борису Абрамовичу Березовскому и всех остальных, кто приводил к власти подполковника Комитета государственной безопасности. Надо было думать, что приходили они к власти не просто подполковника, они привели к власти корпорацию. То, что в политической науке называется институциональным союзом. И после этого, когда начали все всхлипывать и говорить, как же так? Путин привел во власть, там везде чекисты. А как вы хотели, ребята? Пришла к власти корпорация. Пришла к власти корпорация, которая все потеряла и очень многое потеряла в 91-м году.
У которой свой Версаль там.
Абсолютно, у которой сам свой Версаль, своя потеря Кайзера и так далее. Которая контролировала вход и выход из страны. Ее привели к власти вот эти самые, между прочим,
либералы.
Олигархи.
Либералы.
Не либералы. Я не могу, не думаю, что это можно говорить олигархи, не
демократы,
либералы.
Но либералы по рыночным, по как? Если любого из этого овального стола олигархического с любым, я думаю, что ты с многими разговаривала, да, я с парочкой разговаривал. В бытовом общении это люди вполне демократических убеждений, вполне либеральных, безусловно, уже экономически точно либеральных. И не глупые. Вот это очень интересный эффект. вроде бы не глупые. Ведь как, когда речь идет о счетных их способностях, об их способностях руководить бизнесом, они показывают себя людьми очень объемными и быстро считающими. И вдруг такие детские ошибки на шахматной доске, вдруг детский мат, который получает гроссмейстер, который смотрел слишком далеко и не увидел под носом детского мата просто.
Понимаешь, фон Боллен и Тиссен в Германии ведь тоже думали, что они будут контролировать Гитлера, когда они его ставили к власти. Они тоже думали, что вот сейчас Оскар Гинденбург уговорит отца, а уж этого капрала австрийского они проконтролируют. Ведь те, кто приводил к власти Владимира Путина в 99-м и 2000-м году, ведь тоже считали, что они проконтролируют.
И где они? Разумеется. Кто где?
Кто где?
Поговорим о приятном. Давай поговорим последние 10 минут у нас есть. Поговорим об отличиях. Приятных отличиях. Приятное отличие заключается в том, что в нашем случае мы не имеем дела с настоящим сумасшедшим по Высоцкому, да, настоящим буйным. Мы имеем дело с прагматиком. У Гитлера, к несчастью мира и Германии, и мира была идеология.
Да, безусловно, была харизма.
Он был и харизматичен, и, безусловно, у него была идеология, за которую он готов был, как выясняется, отдать жизнь. Готов. У него была идеология, и эта харизма заражала, и он сам был готов идти до конца. Эти ребята, мне кажется, до конца идти не готовы. У них нет идеологии, они готовы обороняться до конца, да. Но, значит, вот здесь вот та развилка, на которой, может быть, если говорить о России, об интересах России, а не об интересах этой корпорации, может быть, можно проскочить.
Ну, отличий, на самом деле, конечно, значительно больше. Нету массовой партии. Тоталитарные режимы, то есть такие режимы, какой был в Советском Союзе, в странах коммунистического лагеря, какой был в нацистской Германии Третьего Рейха, они обязательно базируются на массовой партии. Периодически Кремль пытается делать глупости на эту тему, но...
Наш Дом России начиналось.
Да, но массовой партии нет. Второе, для тоталитарных режимов характерно то, что называется институализированное насилие. То есть газовые камеры и ГУЛАГ. Когда насилие становится инструментом правления. Все-таки у нас в большой степени приватизированное насилие. Да? У нас отдельно, да, у нас можно свободу купить. Вот при Сталине свободу купить нельзя было. В нацистском рейхе практически нельзя было свободу купить. Но мы знаем список Шиндлера и так далее. Да. Кстати говоря, мера коррумпированности нацистской бюрократии была вполне сравнима с тем, что у нас. Вполне сравнивается.
Да неужели?
Да. Абсолютно. Безумно.
Не боялись?
Нет. Там было точно так же. Коррупция была разрешена. Так же, как в Советском Союзе была разрешенная...
Своим
разрешенная коррупция. Точно так же и в нацистской Германии. При том, что коррупция в Германии времен Кайзера, например, была очень низкой. Очень низкой. Потому что там...
И на борьбе с коррупцией они приходили к власти тоже. Заметим о сходстве.
На самом деле бюрократия ведь, как я говорила, была одна из крупнейших групп поддержки Гитлера, да, но Гитлер сделал очень умную вещь. Как только он пришел к власти, он поменял всю высшую бюрократию. Он сменил во всех землях высшее чиновничество. Он-то отлично понимал, что когда ты строишь новый режим, надо резко менять бюрократию.
Он не называл это вертикалью власти?
Нет, он не называл это вертикалью власти, он строил партийное государство, точно так же, как Сталин построил партийное государство в Советском Союзе. Так что, конечно, существует вообще режим, который сейчас существует у нас, мне кажется, правильнее сравнивать с режимами, которые существуют или существовали в Латинской Америке. Это называется военно-бюрократическая коалиция или режим бюрократического авторитаризма. Когда существует коалиция, в которой обязательно есть люди в погонах, это ведь не важно, армейские или щит и меч, да? Для них характерна бесконечная борьба кланов. Они как раз всячески стремятся не вовлекать массы населения в политику. Вся политика строится по принципу корпорации. Это так
и называется внутри
корпоративизм.
Они разбираются.
Абсолютно. Они инкорпорируют в себя целые структуры. Да? Принцип такой. Вот ты хочешь быть нашим, да? Мы тебя вместе, всю твою партию, неважно, как она называется, там, мы всю забираем к себе, не только лидера, да, а всю партию забираем к себе. И ты, парень, пожалуйста, мы тебе даем определенную автономию, но по важнейшим вещам ты действуешь в нашем формате. Тут происходит такая корпоративизация политики, да? Но самое важное, что для нас принципиально, что там идет бесконечная борьба кланов. Вот эта борьба, которую мы видим, там клан Сечина против клана Миллера и так далее, да, она не на идеях строится, ну, да, естественно. А это исключительно борьба за собственность.
Идея у них одна, она и собственностью и называется.
И дело заключается в том, что вот как показывает история Латинской Америки, режимов Латинской Америки, что вот эта борьба кланов приводит к переворотам. Эти режимы безумно неустойчивые. Потому что они ни на что не опираются. Если тоталитарные режимы опираются на массовые партии, огромный базис. Если в демократиях...
И на идеи, на заблуждения. Пускай на заблуждения, но на искренние заблуждения.
Да, ну самое главное, что в базисе есть вот эта массовая партия. В демократиях власть опирается на три колонны. Да? Исполнительная власть, законодательная власть и судебная власть. Да, то в авторитарных режимах существует, по сути, одна исполнительная власть. Это вот одна такая нога или колонна. А внутри, представь себе, все работает на разрыв. Да? Она и так-то качается, потому что на одной ноге... попробуй встань на одну ногу. Сколько ты продержишься, Витя?
Ну, сколько-то продержусь, если не будут сильно теребунькой.
Значит, а вот теперь представь себе, когда тебя еще пихают при этом все время. Да? А это, и вот это авторитарные режимы, они изнутри работают на разрыв. Поэтому бесконечно происходит переворот. Средняя продолжительность, средний срок жизни авторитарного режима 9, чуть больше 9 лет. 9 лет и 3 месяца.
Очень приятную статистику ты говоришь, Жень. Очень приятно.
Да-да-да.
Говорите, девушка, говори.
Понимаешь, беда заключается в том, что...
Что на смену приходит.
Что на смену приходит. И второе, что в результате того, что обрушивается вот эта вот колонна авторитарной власти...
Она падает на общество, конечно.
Как бы не оказаться под ее обломками.
Ну, это и есть главный вопрос, в общем, уже последних нескольких лет, пожалуй, когда стало ясно, что мы не справились, мы, общество, да, не справились с этой опасностью. Значит, дальше вопрос в том, и, кстати говоря, этим они шантажируют, заметь. Вот в чем парадокс заключается. Они блестяще пользуются этой риторикой и шантажируют. Главный довод некоторого количества вполне интеллигентных, разумных и милых людей заключается в том, вот как анекдот про человека, двух людей в дерьме, один по горло, а другой по носоглотку, да? Тот, который по горло кричит «помогите», а тот, который по носоглотку, говорит «не поднимай волны». Значит, когда мне говорят «не надо, вот что вы делаете?», вот знаете, кто придет вслед за ними? В общем, это говорят они сами, фактически, что «ребята, вы видите, как все плохо?». Они выводят на коротком поводке этих же самых фашистов, и дальше мы должны... собственно, опираться на них, чтобы не допустить фашизма. И главное, антифашисты у нас, конечно, движение наши, да, uh-huh. И главное, оплот стабильности, да, они же. И дальше происходят вот эти вещи, когда приходится выбирать между лимоновцами, скинхедами и вот этой братвой, да, вот такой немудрёный выбор.
Ведь не хочу тебя пугать, но ведь в Веймарской республике тоже все время говорили, вот если не этот сумасшедший капрал австрийский, да, придут коммунисты.
Да, да, да.
И вот бесконечно все друг друга пугали. Одни друг друга себя пугали коммунистами, другие пугали евреями, третьи пугали внешней угрозой и так далее. Да?
Профессор, ваши рекомендации по действиям?
Я очень верю в индивидуальные действия. Я считаю, что нормальные люди, интеллигентные люди, люди с некоторыми мозгами, у них есть потребность быть свободными. Я полагаю, что если один человек протестует, потом появляется второй, третий, четвертый, 100 000. Я абсолютно убеждена в том, что индивидуальный протест, в конце концов, становится материальной силой.
Это была программа «Все свободны». Вел программу Виктор Шендерович. У меня в гостях была журналист Евгения Альберт.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Вооруженные силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет. Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».